что все куда-то бегут, едут, перемещаются, мигрируют просто.
Михаил, это к избирательной комиссии, мне не надо эти вопросы
как?
Задавать.
Как, вы же политолог.
Нет, подождите, вы к избирательным комиссиям, это во-первых. Во-вторых, вы же историк и хорошо понимаете специфику. Надо говорить не о том, сколько выдано удостоверений открепительных, а сколько изменений на тех участках, на которых появились эти открепительные удостоверения, голосовало за того или иного кандидата. И сравнивайте. Есть лига избирателей, они свои цифры назвали. Сколько там было? 53%, да? Вот Леонид говорит, что у него 50,
Лёша,
50
Лёша,
минус 1 плюс 1.
Лёша,
да?
Прошу прощения. Лига избирателей сказала следующее. 53% вместе с дневными фальсификациями, то есть вместе с каруселями, вместе со всякими другими безобразиями, которые отказывались принимать. Нет, они ночные фальсификации
я понял.
Сняли.
Давайте насчет ночных, дневных, значит, говорить так. Одни называют цифру, вот вы сейчас говорили, 50 плюс-минус 1, другие говорят 53, Центр избирком
фиксирует... Нет, они говорят 53.
Просто ну, давайте, избирком, ну, давайте я договорю,
Лига избирателей,
да, а потом, когда у тебя
возможность. Лига избирателей
называла свою цифру 53%. Давайте не будем говорить за Лигу избирателей.
Нет, я называю ту цифру и говорит за себя, да? Лига избирателей назвала свою цифру. Избирком назвал свою цифру. Мы что обсуждаем?
Нет, я обсуждаю вот законность, легитимность, как вы говорите,
легитимность. Вы сомневаетесь в том, что из этих кандидатов, которые были на этих выборах, Владимир Путин победил в первом туре? Я в этом не сомневаюсь.
Понятно.
С огромным
Дмитрий,
отрывом.
Вы сомневаетесь?
Конечно, сомневаюсь. Вот смотрите, здесь надо обсуждать, мне кажется, две проблемы. Первая – это, конечно, жульничество в день голосования, карусели и другие политические аттракционы. Я могу сказать, в Астрахани столько всего узнал нового для себя.
Разница, Дим, какая?
Вот, значит, а второе – это вообще на условия политической конкуренции в нашей стране. Потому что, ну вот я, например, КМС по баскетболу, я когда-то был, играл за сборную России, лет 12 я не держал мяч, но знаю, что если я сейчас играю с первоклассниками, я их обыграю. Поэтому, конечно, Путин чемпион такой лиги политических ветеранов. Безусловно. Но в нашей стране должна появиться Лига чемпионов. А вот у нас этой Лиги чемпионов нет. Посмотрите, законодательство устроено таким образом, что 2 миллиона подписей собрать невозможно. Да, конечно, парламентские партии имели возможность выдвинуть своего представителя.
И все ваше остальные... Ваше имело тоже.
Конечно.
Выдвинуло.
И мы тоже
и
выдвинули, безусловно. Но, посмотрите, Явлинский. Человек, который... Можно по-разному к нему как угодно относиться. Но я считаю, что он абсолютно достоин для того, чтобы участвовать в кампании. Посмотрите, у нас за последние 10 лет не появилось, по большому счету, новых героев, но вот они начинают сейчас появляться. Я вот вчера рассказывал на одной телепередаче. У меня дочь родилась в 2000 году, пришел Путин. В 2004 опять Путин, ей 4 года. Сейчас ей 12 лет, снова Путин. Через 6 лет ей будет 18 лет, она придет на избирательные участки. И,
а
может,
там
и может быть так, что
а
опять...
там Гудков.
И может быть такое, что опять будет Путин, понимаете? Но можно по-разному к Путину относиться, хорошо, плохо. Но совершенно очевидно, что мы живем в условиях авторитарного такого государства, где вся политическая поляна вытоптана, где нет никакой конкуренции, и никогда не появится при такой системе, но сейчас она чуть-чуть начинает меняться, конечно. Но тем не менее, вспомним Сталина, Брежнева, там любые другие государства авторитарные, никогда у даже не самых ярких и далеко не ярких лидеров не было никогда никакой оппозиции. Поэтому условия для политической конкуренции не то, что не созданы, а искусственно они были, вернее, созданы условия такие, что никакая партия, никакой новый политик не мог бы появиться.
А вот результат, результат-то вас смущает или нет?
Результат, конечно, смущает. Ну почему? Потому что совершенно очевидно, даже соцопросы давали меньше, чем то, что получил Путин. Я знаю, как было в разных регионах, когда наблюдатели просто силой выгоняли с избирательных участков.
А вот в Астрахани что было?
В Астрахани депутаты Госдумы даже. Андрея Крутого, сотрудники ОМОНа взяли за руки, за ноги, вышвырнули, спустили с лестницы.
Судить их надо.
Вот. Но будем мы это, конечно, делать, безусловно. И, понимаете, здесь ситуация следующая. Можно согласиться с тем, что Путин, наверное, за него проголосовало больше, чем за всех остальных. Но факт, что голоса украли. И вот для меня лично, если ко мне воры залезут в квартиру, мне все равно, все они у меня украдут. или там 15 или 20%. Факт есть воровства? Есть. Мы сейчас будем их доказывать. Но и надо, не надо забывать, что у нас еще судебная система таким образом выстроена. Сейчас мы пойдем в суды, будем подавать иски, и, ну, дай бог, там 5% случаев мы докажем фальсификации нарушения. У нас суд зависит от любого чиновника. Почему? Потому что по Конституции судьи у нас фактически президент назначает, ну, Совет Федерации по представлению президента. На федеральном уровне судьи зависят от президента, на региональном от губернатора, ну и так далее, и так далее. Поэтому в этой системе, ну, я думаю, что не так сложно Путину было победить. И называть это выборами, ну, мое отношение, вы знаете, я участвовал во всех акциях протеста, буду участвовать. Если раньше мы выступали против, то сегодня мы будем стараться готовить предложение, как изменить страну так, чтобы появился и суд, и честные выборы, и все остальное. Мы пойдем с позитивной программой, и наш протест, он трансформируется и будет нечто другое. Я думаю, что даже сами сейчас единороссы, они уже задумались, а что будет через там 5 лет, через 6 лет, а если придет какая-то другая сила, всех сметет, и у них тоже не будет потом возможности на каких-то честных выборах или там какой-то, в рамках какой-то дискуссии.
То есть, не будет, их не будет, если сметет. Ну как же, куда же они пойдут?
Ну, то есть,
я вижу, даже Алексей я улыбается, говорил, понимает, что не будет.
Путина на Путина будущего. В этой системе абсолютно бессмысленно. Менять надо систему политическую. Нужно, конечно, нужно проводить реформы.
Поменяешь, все равно 4 этих человека будут сидеть и через 10 лет в этой студии, или в похожей студии. Какая разница? Те же самые люди, собственно.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Алексеем Чесноковым, Дмитрием Гудковым и Леонидом Гозманом после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько эффективен антикоррупционный план уходящего президента России? Об этом спорят политики и общественные деятели Дмитрий Гравцов, Юрий Иванов, Иван Миненко и Алексей Разуван. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Дмитрий Гудков, «Справедливая Россия», Леонид Гозман, «Союз правых сил», Алексей Чесноков, председатель научного совета Центра политической конъюнктуры. Леонид, собственно, ну вот есть эта картина. А что делать? Вот вы, я подозреваю, частично в оппозиции, а частично не в оппозиции. Что вы предлагаете? Вот все это состоялось, вы готовы признать эту власть Владимира Путина как данность, но, наверное, что-то надо менять?
Значит, ну, во-первых, я не знаю, что там, что подозревается относительно меня. Я все-таки отношусь к оппозиции. И к оппозиции режиму, и к оппозиции Владимиру Путину. Я за него не голосовал. Я, кстати, за него никогда не голосовал. Ни разу. Так что я, конечно, в оппозиции. Теперь что делать? Значит, мне кажется, что здесь есть несколько важных вещей, которые может сделать оппозиция, действительно. Здесь очень многое зависит, конечно, от Владимира Путина. Я считаю, что реальность надо признавать. Вот не потому, что я признаю легитимность выборов там, или еще что-то. Вот реальность, она вот такая. Он контролирует страну. Ну, что, господи, он контролирует страну.
Наверное, он, с другой стороны, должен понимать, что достаточное количество людей его, мягко говоря, не поддерживает.
Значит, я думаю, что вообще система изменилась кардинально за эти несколько месяцев, кардинально изменилась. Я думаю, что Владимир Владимирович это тоже понимает. Дело в том, что его власть базировалась не на выборах, а на харизме его личной. Вы знаете, вот если, например, президента Обаму, его противник какой-нибудь спросит, а чего ради вот ты сидишь в овальном кабинете, то Обаму, у Обамы есть отличный ответ. Вот ты вот такой там тупой, неправильный, там все что угодно, а вот ты, почему это ты занял овальный кабинет? У Обамы есть отличный ответ. А потому что меня выбрали, скажет Обама, да? И Саркози то же самое скажет.
А Путин не скажет?
Путин, может быть, и скажет, но это никого не убедит. Вот, а на самом деле Путин почему был президентом и, так сказать, национальным лидером, его даже товарищи из «Единой России» пытались избрать? Значит, потому что в начале, первые там недели буквально пребывания на посту, он был первым лицом, потому что он был наследником Бориса Николаевича Ельцина, потому что Борис Николаевич его назначил, но очень быстро, надо отдать должное Владимиру Владимировичу, очень быстро он обрел собственное лицо, он стал собственным, вот он стал Путиным, а не наследником Ельцина, да, и он оказался действительно человеком, человеком, который сконцентрировал на себе тогда, давно, 12 лет назад, ожидания, симпатии, надежды очень многих людей. Он сделал очень много правильных шагов тогда. Тогда сделал, да, и его действительно любили, к нему действительно очень хорошо относились, очень многие. И то, что я, например, за него голосовал, это ничего не значит, я был в меньшинстве, в абсолютном меньшинстве. Большинство были реально за него. И власть его стояла на его харизме. А сейчас эта харизма кончилась. Как тот спросил, что случилось с Россией, она разлюбила. Это вот перефраз его ответа по поводу лодки. И мне кажется, что он это понял тогда, когда его освистали в Олимпийском. Вот его эмоциональная реакция на это показывает, насколько для него это было значимо. Ну, помните, пошли неадекватные действия. Его пресс-секретарь собрал брифинг и объяснил, что свистели это не Путина, а кому-то другому, да?
Но теперь-то его не освистали, он вышел к своим поклонникам.
Он вышел к своим поклонникам.
Они его не освистали, они там как-то похлопали. Значит, там,
я хотел бы обратить внимание, что он впервые появился 23 февраля на публичном таком мероприятии, после Олимпийского впервые. И когда он вышел, то пошла сначала запись аплодисментов. Запись аплодисментов пошла, а не настоящие аплодисменты. Настоящие,
сейчас
наверное,
вас,
были.
Чесноков,
сегодня политологи, эксперты обсуждают, запись пошла, не запись пошла.
А это, конечно, вот очень важно. А это важно, да, потому что, это говорит о том, что он не уверен. Вот мне кажется, он почувствовал, что страна изменилась, и как он будет править дальше, не очень понятно, потому что харизмы нет, а легитимность выборов не признает, не то чтобы вся страна, за всю страну нельзя говорить, но легитимность выборов, очевидно, не признают столицы. Вот очевидно не признают. В столице сконцентрированы люди, которые не просто там к ним плохо относятся, а которые не верят в то, что он честно победил. Это очень большая для него проблема. Теперь что можно делать с оппозицией? Мне кажется, есть несколько правильных, ну, шагов таких достаточно очевидных. Первое. Надо попытаться воспользоваться теми послаблениями, которые, на которые власть вынуждена была пойти, и создать единую партию. Если не удастся создать единой партию, то надо требовать разрешения права
партию
на...
Партию чего? Подождите.
Демократическую партию, я имею в виду. Я, меня, честно говоря, мало
то есть партию за все хорошее?
Нет. Партию демократического пути развития России или европейского пути
или
развития
верного
России.
Пути.
Нет, нет. Вот неверного, верного, это каждый считает свой путь верным. Я говорю, как это мне кажется... Миша, мне кажется, что я говорю абсолютно понятно. Демократического пути развития России. Если что непонятно, я готов разъяснить, но я полагаю, что вам все понятно, да? Так что подкалывать совершенно бессмысленно в данном случае. Значит, во-первых, надо пытаться создать партию или, а лучше и, выбить из власти право на предвыборные блоки. Вот это очень важно. Вот. Дальше. Нужно участвовать во всех тех выборах, муниципальных выборах в эти самые региональные парламенты, губернаторские, которые будут в ближайшее время. В них обязательно надо участвовать. Ну и надо требовать досрочных выборов в парламент. Не имею ничего против господина Гудкова, сидящего напротив меня, но полагаю, что эта дума не должна существовать до 2016 года.
Я подозреваю, что господин Гудков не возражает.
Я думаю, что он согласен. Да. Требование,
он согласен, я знаю. Вот. Значит, то есть это не потому, что там конкретные депутаты плохие, там есть очень приличные люди, безусловно. В любой системе попадают приличные люди. Но эта дума не должна быть до 2016 года, ее надо переизбирать раньше. Вот это все нормальные совершенно действия. Будут выборы в Московскую городскую думу, будут выборы в другие парламенты региональные, будут выборы муниципальных советов, губернаторов и так далее. В этом надо участвовать, в этом надо выигрывать. И мне кажется, что так зажать ситуацию, как она была зажата до 4 декабря, уже не удастся. Вот. А раз не удастся, значит, есть шансы на успех. Один успех повлечет за собой другой успех, потому что, так сказать, победы, они заразительны, они дают людям энтузиазм.
Алексей Чесноков, пожалуйста, вот вам пришлось выслушать программу оппозиции.
В какой-то мере нет. Мне кажется, одна из ключевых проблем оппозиции нашей в том, что она потеряла инициативу и темп достаточно давно уже. И вот вчера мы тоже обсуждали, и Дмитрий присутствовал на этом обсуждении, был одним из вопросов, а не кажется ли вам, что некоторые митинги, которые проводились, они сыграли на руку, собственно, той кампании, той стратегии, которая проводилась властью. И,
конечно, которую вы проводили.
Ну, не я проводил, я не был членом избирательного штаба Владимира Путина, поэтому не надо мне приписывать победы, лучше приписывайте мне какие-нибудь поражения. Мне так
было
будет приятнее.
Дело.
Да, вот. А на самом деле проблема заключается в другом. Мне кажется, что оппозиция, во-первых, потеряла темп, и она не может для себя сформулировать некоторые важные цели, а без этого целеполагания двигаться вперед не имеет смысла. В какой мере я согласен с Леонидом? В том, что, конечно, нужно воспользоваться теми возможностями, которые сегодня предоставляются по новому законодательству. Конечно, нужно работать на уровне муниципалитетов, на уровне регионов. Я вот могу сказать, что когда в свое время работала администрация президента, достаточно много было споров, в том числе и с партиями, которые сегодня и зарегистрированы, и не зарегистрированы, а чего же они не работают на муниципальном и на региональном уровне? Они говорили, да зачем нам это, вы нам дайте те или иные послабления. Сегодня они как списанные торбы носятся с хорошим парнем Максимом Кацом, который победил на муниципальных выборах.
Не он один, пример. Не он один.
Вот мне кажется, что оппозиция, вот как Гудков, да, он бегал по подворотням, защищал там жителей домов, которые сносили, да, и люди в него поверили.
Защищал.
Памятники. Понимаете, на самом деле вся политическая деятельность на Западе начинается вот так, да, с низового активизма. И когда будут приходить люди, которые не потому, что им кто-то дал, не Миронов же его вызвал, сказал, вот, Дима, ты будешь теперь руководителем молодежного направления, вперед. Мы тебя в списки включаем, ты молодец. Он заслужил это своей активной работой, да? И вот появляются люди, которые заслужили своей активной работой. Надо привлекать их в свои ряды. Мне кажется, нужно очиститься от ряда людей, которые сейчас начнут делить между собой посты в новой объединенной демократической партии, потому что очевидно, что сейчас идет столкновение определенных интересов, и понятно, что будут делить посты. Одни будут недовольны одними, предыдущими, предыдущие будут недовольны молодыми активистами. Мне кажется, об этом стоит, конечно, поговорить, но ключевая проблема. И это было видно, кстати, на митингах. Нужно выдвигать нормальные лозунги. Вот даже сейчас Леонид говорит о блоках. Ну, ребят, ну давайте называть вещи своими именами. Мы хотим чего? Чтобы у нас было 68 партий, и они объединились в 6 блоков.
68 – это мало. Нет. Это 68 – это сейчас заявок. Будет 100, не волнуйтесь.
Ну, пусть будет 150. Вопрос.
Да. Но почему им нельзя блокироваться?
Объединяться? Нет, пожалуйста, пусть они блокируются. Вопрос, на каких условиях блокируются? Они все могут блокироваться. Ну, давайте тогда говорить своими словами. Ведь это же тоже можно технологически обыграть. Появится еще 250 партий, которые также объединятся в такой же блок. И что будет у нас? У нас будет 8 блоков против 8 блоков?
Нет, почему? Ну, будет 8 блоков против партии «Единая Россия».
Ну, а избиратели
решат. Да нет, в том-то и оно, что будет не 8 блоков против партии «Единая Россия», а будет 8 партий «Единая Россия» против 8 блоков оппозиции, которые также разделят парламент.
Дмитрий, пожалуйста, ваш комментарий.
Думаю, что мы сейчас даже спрогнозировать не сможем, что будет через год. И надо понимать, что ситуация настолько сильно поменялась в нашей стране, что к этому оказалось... Алексей говорит, оппозиция не готова, да и власть тоже не готова. Потому что в стране произошла технологическая революция. Все, не то, что там гражданское общество появилось. Конечно, оно появилось. Интернет развивается. Сейчас мы сделаем общественное телевидение за свои деньги. Мы сделаем хорошие передачи и договоримся так, чтобы мы собрали лучших журналистов, оплачивали им работу. Через интернет мы добьемся миллионных просмотров. То есть мы создадим свой канал массовой информации, да, распространения информации.
А показывать нас, будете в Новосюках?
У нас люди сегодня, получая, имеют доступ к информации, не только которая там транслируется по федеральным телеканалам. И в Новосюках, поверьте, я вас уверяю, в Рязанской области, в селах, в самых дальних, там уже знают фамилии Навальный, Яшин, Удальцов и другие бабушки мне об этом рассказывали. Ну, подождите, еще не время, еще очень все быстро поменяется. И, с одной стороны, Путин, конечно, по цифрам там он победил, ну, по крайней мере, кто-то считает, нарисовали победу, кто-то считает, что он победил, неважно.
Но он будет в Кремле 7 числа.
Но ситуацию проиграл, почему? Потому что у нас еще сознание граждан очень многих поменялось. Если у нас раньше гражданское общество развивалось такими взрывами, да, там люди в стенку головой стучали, где-то раз стену пробили, типа как Химкинский лес, все узнали об этой проблеме. Сегодня все стали умные, сегодня грамотные, все знают, юридически подкованы, знают, как распространить информацию, знают, где получить юридическую консультацию, знает, как найти деньги на листовки, ну и так далее. То есть люди пришли уже к тому, что когда вот защищаешь двор, например, какой-то, сначала ты думаешь, что виноват во всем какой-нибудь там чиновник из мэрии или префектуры, да? Не-не, сначала как раз именно думаешь, что вот там какой-то Вася виноват, чиновник. А потом ты понимаешь, суд зависимый, коррумпированный, сотрудники полиции тебя ни за что задерживают и так далее. И ты приходишь к тому, что менять надо политическую систему, нужны политические реформы. И это сейчас все граждане... И в оппозиции, и даже не в оппозиции. Они понимают, что так, вот как мы раньше жили, больше жить нельзя.
Я уходим надеюсь, что... на новости. Я извиняюсь.
Радио «Свобода». Новости. Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Пресненский суд Москвы 15 марта огласит приговор бизнесмену Алексею Козлову, обвиняемому в мошенничестве, сообщает корреспондент Радио Свобода. Дело Козлова получило большой общественный резонанс, во многом благодаря его супруге, известной журналистке Ольге Романовой. В Тверской области в результате аварии военного вертолета К-52 погибли два пилота. На земле жертв и разрушений нет. Известного оппозиционера Алексея Навального вызвали в полицию. Как сообщил сегодня сам активист в своем блоге, письма Центра по противодействию экстремизму МВД России с приглашением на беседу получили все сотрудники организованного им проекта «Роспил», направленного на разоблачение воровства при госзакупках. В Казани предъявлено обвинение Ильшату Гарифуллину, одному из пяти задержанных сегодня бывших полицейских, которых подозревают в издевательствах над местным жителем, приведших к его смерти. В Союзе комитетов солдатских матерей России считают вынесенный сегодня в Саратове приговор рядовому Андрею Попову, обвиняемый в дезертирстве, неправосудном и незаконном. Суд в Смоленске сегодня продлил до 15 июня срок ареста активистки «Другой России» Таисии Осиповой, ранее приговоренной к 10 годам тюрьмы по обвинению в сбытии наркотиков. Российские правозащитники и общественные деятели призывают немедленно освободить арестованных участниц группы «Пасси Райт», устроивших 21 февраля панк-молитву у входа в алтарь Храма Христа Спасителя в Москве. Законопроект о контроле над расходами чиновников будет отслеживать сделки с недвижимостью, ценными бумагами и транспортными средствами, приобретенными государственными служащими и членами их семей. Об этом сегодня сообщил президент России Дмитрий Медведев на заседании Совета по противодействию коррупции.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы России, «Справедливая Россия», Леонид Гозман, президент движения «Союз правых сил» и председатель научного совета Центра политической конъюнктуры, член Генсовета партии «Единая Россия», заметьте, Алексей Чесноков. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер 660-1046. И смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 28 01. Ну что, была просьба, по-моему, закончить, да?
Да, я хотел бы завершить мысль. Вот мы тут спорим о том, нужны блоки, сколько партий должно быть.
Но это хорошие споры.
Это все правильно, хорошие споры. Ну, давайте чуть-чуть вперед забежим. Ведь на самом деле политика – это не только там кнопки в Думе нажимать, это еще и формирование общественного мнения. Так мне кажется, уже через полгода ситуация настолько изменится, что для того, чтобы...
В чем она изменится?
Вот смотрите,
Путин в Кремль переедет?
Объясню.
Медведев станет премьером?
Послушайте, вот для того, чтобы формировать общественное мнение, возможно, и регистрировать ничего не нужно будет, понимаете? Вот как делает Навальный? У него есть определенная группа людей, которые действительно поддерживают его. Он просит, вот вам листовка, вот вам ролик, распространяйте. Понимаете, вот такие сетевые проекты, они могут дать гораздо больше, чем даже одна политическая
Центр
партия.
Центр «Э» вызывает.
Поэтому, да, поэтому я думаю, что форматы работы будущих политических партий, они могут сочетаться. С одной стороны, это может быть традиционная форма партии, с другой стороны, это должны быть сетевые проекты. Как раз там же будут развиваться и новые средства массовой информации. Поэтому все очень быстро меняется, и надо к этому быть готовым.
Вот Дмитрий сказал как раз о том, что виртуальная реальность, сетевые проекты, а есть же и другая реальность. Вот я к Алексею Чеснокову хочу обратиться. Ну, а вы, вот, представители партии, как называется, партии власти, да, «Единая Россия».
Как кого приглашали,
вот,
простите, Михаил?
Ну, вы все-таки состоите там в Генеральном Совете?
Да, состою, да.
Ну, вот пока состоите, придется вам немножко за это и отвечать. Вот, понимаете, будете использовать вот против того же Навального полицию, например, вызывать его на допросы, или там против митингующих дубинки там и космонавтов. Ну, вот это будет партийная борьба
Россия
такая?
Партия «Единая Россия» разве использовал когда-нибудь против Навального такие структуры?
Но вы же правящая дубинки. Партия.
Нет, подождите.
Ваш лидер во главе?
Отвечайте за свои
что
слова.
Что подчиняется?
Партия когда-нибудь использовала?
Партия?
Когда?
Конечно, использовал. Когда? Вот выносили, пожалуйста, на выборах депутата «Справедливой России». Только что нам привели факт.
Ну,
они же в вашу пользу выносили.
«Единая Россия» выносила его.
Не-не-не. По заказу.
Давайте не приписывать. Миш, хорошая, знаешь, там, я же тебя не приписываю Госдеп. И ты мне давай не приписывай действия полиции с дубинками.
А полиция кому подчиняется?
Власти.
А вы не власть?
Я нет.
А «Единая Россия» не партия власти?
Нет, подожди, это ты ее назвал партией власти, она вообще правящая партия.
Ну хорошо, правящая партия.
Ну, да.
Это полиция не подчиняется.
Полиция не подчиняется партии «Единая Россия». А ты не знаешь?
Напрямую нет, наверное.
Конечно, нет, ну, понятно, что
мы
формально.
Так долго спорить.
Понятно, что
конечно.
Формально там начальник полиции какого-то города, начальник «Единой России» какого-то города не может отдать распоряжение начальнику полиции, это понятно.
А губернатор,
да? Но
может.
Понятно, губернатор может. Понятно, что они принадлежат одной системе. Это одна команда, это одна группа, группировка, как хотите их назовите, да. Но это очевидно, что это один и тот же. Как бы институт, да, и поэтому говорить, что нет, а мы к этому не имеем отношения, мне кажется, как бы, ну, все-таки не совсем честно. Никто же не говорит, что ты, Алексей, там, использовал полицию, но то, что Единая Россия к этому имеет отношение, это
на самом деле всё начало. Что Единая Россия к этому имеет отношение. Генпрокуратура начала проверку выступления Алексея Навального на митинге оппозиции на предмет экстремистских высказываний, сообщил депутат Госдумы от Единой России Илья Костунов, составивший запрос с просьбой о данной проверке. Я отправил данный запрос, чтобы проверили выступление Навального на предмет экстремистских высказываний.
Ну, разве скажем, депутат не может
вот, скажем,
запрос?
Другой депутат направит по поводу
запрос.
Единой России. Будет Генпрокуратура реагировать? Не уверен.
Сколько ты запросов уже отправил?
Ой, я уже очень много запросов отправил в разные инстанции, и очень часто приходят отписки. Но эта проблема, на самом деле, не то, что не только оппозиция, это проблема нашей всей политической системы, потому что у нас сверхполномочия у исполнительной ветви власти, судебная власть зависит от исполнительной, парламент – власть второго сорта, и я это тоже ощущаю каждый день.
Я все-таки, Алексей, хочу получить ответ. Вот Единая Россия, как партия, которая имеет большинство в парламенте, как вам кажется, как политологу, готова пойти на определенные уступки в связи с изменившейся ситуацией.
Да, хотя вынуждены, они будут вынуждены.
Хотя бы подумав о своем будущем. Вдруг вы проиграете выборы, в конце концов.
Ну, давайте называть вещи своими именами. А предыдущие законы они принимались разве не усилиями партии «Единой России»?
Мы там помним эти законы.
Ну, давай, серьезно.
Ну, например, я могу много привести случаев.
Или ты задаешь
вопрос? Вы задаете вопрос, я отвечаю.
Михаил, я отвечаю. Это же риторический вопрос. Ты хорошо знаешь, да? Значит, ситуация простая. Значит, те законы по либерализации партийной системы, они когда и кем принимались? Хотя в том же «Единой России» есть огромное количество людей, которые с ними не согласны. Я, например, считаю, что эти законы двигают вперед политическую систему, по которой у нас снижается и барьер проходной, да, по которой у нас увеличивается количество возможностей для новых политических партий.
Что-то ни одной не появилось.
Подожди, а эти сейчас законы медведевские, они чьими
их
руками
нет.
Принимают?
Подождите, их еще
они
нет.
Они в первом чтении приняли? А законы о снижении до 5% приняли?
Только это можно, можно по-разному
к этому
относиться. Называть эти законы медведевскими, конечно, можно, но совершенно вот просто
можно
ежу.
Можно их называть
ежу,
законами
Единой
России.
Ежу понятно, вот ежу понятно, что они были выдвинуты, и они пропущены, и будут пропущены, я убежден совершенно, Единой России через парламент, только потому, что власть взяли за горло. Вот просто за горло взяли.
Ну, ты же
и
работал,
они поняли, что этого
ты
делать
же
нельзя.
В системе. Ты же знаешь, что эти законы были написаны не в декабре.
Слушай, эти законы... Нет.
Значит, они, во-первых, они не обсуждались в июне месяц.
Хотите я вам другой тезис, чтобы сразу мы не спорили на эту тему?
Почему
у нас когда-то, подождите, у нас когда-то были выборы губернаторов, мажоритарная система, 5% проходной барьер, смешанная система, извиняюсь, да, смешанная система, 5% проходной барьер и так далее. Потом Единая Россия это все отменила, а теперь это исправление...
Потихонечку возвращаются.
Правильно ведь?
Да.
Ведь это
все
было.
Людей,
это не
инициатива
Медведева, извините. Это просто были допущены чудовищные ошибки, которые нарушили политическую конкуренцию, а теперь просто все возвращается на круги
своими.
Нами.
А в «Единой России» в самой не говорили о некоторых проблемах с этими законами?
А голосовали-то как?
Нет, подожди. А, например, в «Единой России» я не голосовал, например. А я не сидел в Государственной Думе, вот как сейчас Дмитрий.
Я единственное не понимаю, «Единая Россия» это кто? Ответьте мне на вопрос. Тогда мы можем обсуждать, это Путин, или это Грызлов, или это там Воробьёв.
Сейчас это, извини, 200, или Медведев. Получается, 50 да. депутатов в Государственной Думе. Это Единая Россия.
Дорогие друзья, есть другая проблема. Есть другая проблема. Ну, не надо
извини,
искать.
Пожалуйста, просто, понимаешь, вот основная проблема. Мы что обсуждаем? Возможность и перспективность действия оппозиции в этих условиях? Или проблема Единой России?
Я спрашиваю, что Единая Россия будет делать?
Проблема для вас, да? Когда пока вы обсуждаете проблему Единой России, Единая Россия будет доминировать.
Вот я не хочу обсуждать проблему Единой России. И мне кажется, мы обсуждаем. И мне кажется, мы обсуждаем не действия оппозиции, а мы обсуждаем ситуацию в стране. Мы обсуждаем, что в стране будет сейчас.
Что нужно
чего
изменить?
Нам ждать?
Вот
нет,
хочется
сначала
понять.
Чего нам ждать? Вот ты сказал про. Прошу прощения, ты говорил, что в эфире надо на вы. Значит, вы сказали, что. Да, вы сказали, что, что вот они используют полицию там и так далее. Вот Навального вызывают на допросы и прочее. На самом деле, в чем вопрос? Будут репрессии? репрессии, например, в ближайшее время? Или их не будет? Если будет, если их не будет, а это, между прочим, сделает власть. Или не сделает, да? И действия оппозиции будут в значительной степени зависеть от этого. Мне кажется, что репрессии, значит, насчет пугаетесь, ты меня давно знаешь, и знаешь, что я не пугаюсь. Ну, вот, замечательно. Так вот, я думаю, что репрессий особых не будет, но не потому, что я верю в благодетельность начальства, а потому, что начальство не может себе позволить репрессии, мне кажется. Они, конечно, могут попытаться
сейчас
пугануть.
Сейчас не может, да.
Они, конечно, могут попытаться пугануть, но эффект будет только обратный. Ну, совершенно очевидно. Вот арестуй сейчас Навального так всерьез, там, не, даже не на 15 суток, а там дать ему там припаять ему там 5 лет, да? Ну такое вообще начнется.
А Ходорковский сидит.
Ходорковский не был лидером значительной части людей. А Навальный таковым является. И мне кажется, репрессий не будет прежде всего, потому что нынешняя власть, в отличие от власти, можно как угодно ругать там Путина и прочих, но Путин от товарища Сталина, от товарища Ким Ир Сена, например, отличается еще и тем, что наша страна под руководством Путина является частью мира. Вот частью мира. Сталин был самодостаточным, ему было ничего не надо, ему не надо было посылать детей учиться там в Гарвард, в Кембридж, ему не надо было отдыхать на Сардинии, там жена его или там его каких-то там формального президента не отдыхала в Италии, там, ну и так далее. А вот наши завязаны на мир, и поэтому наши не могут, вот если они развяжут репрессии, им придется заплатить очень дорого. Заплатить.
Как Лукашенко?
Понимаешь, Лукашенко...
Кататься на Красной Поляне.
Совершенно правильно, да, и тогда ты езди в гости к Лукашенко и к Уго Чавесу, и жди, ты будешь желанным гостем в Гааге до конца дней своих за какие-нибудь преступления. Им этого не хочется, естественно. И это, мне кажется, залог того, что репрессий в нашей стране не будет.
Получается, тогда, вот все, я смотрю на господина Чеснокова, он все улыбается и молчит. Это приятно.
Это очень хорошая позиция, особенно по радио. Особенно по радио она эффективна.
Получается, что Запад – это главный аргумент... Подождите, Запад – это главная сила оппозиции, понимаете?
Нет. Главная сила оппозиции, конечно, не в этом, а заглавная сила оппозиции в том, что демократическая оппозиция, в том, что иного пути, кроме пути демократии, свободы, рыночной экономики, верховенства права, независимых судов, свободы слова, человечество не придумало. Вот иного пути нормальной жизни не существует. И в этом наша сила. Наша сила в том, что за нами, так сказать, ну не знаю, вот история, правда и так далее. А я сейчас говорил о том, что Запад является очень сильно сдерживающей силой не для нас, а как раз для начальства, которое не хочет заплатить саммитом АТЭС, Олимпиадой в Сочи, счетами в западных банках и так далее.
Обамы, да.
Поздравления Обамы, да. Обама вообще молодец.
Да, тоже приятно. Лодкин, Дэвид, да. Между прочим. Вот а именно. Не в какой-то там Чикаго. Еще раз, Алексей, я понимаю, что улыбаться – это хорошо, вот, и всех перебивать, но все-таки, а что за вами тогда? Что за вами? За вами что? Путин, империя, там, увеличение военных расходов, что? Нефтяные деньги, которых все равно не хватает на социальные нужды, куча обещаний, выданных на ближайшие 6 лет, которые очень трудно выполнить. Вы же в сложном положении.
Понимаете, мне кажется...
Я вам сочувствую.
Да, спасибо большое. Очень приятно, когда тебя сочувствуют, особенно, когда сочувствие ты не нуждаешься, и самое приятное, что это сочувствие ничего не изменит. На самом деле, мне кажется, одна из проблем, с которой сталкивается оппозиция, и это, мне кажется, большая проблема и для власти, что оппозиция борется с некими фантомными представлениями об этой власти, которую вы сейчас пытались мне приписать, о том, чего-то мы боимся. Вот Леонид меня давно знает и знает, как одного из, между прочим, не самых там, кровожадных людей, может быть, одного из самых либеральных людей в этой стране, на самом деле.
Вообще хочу воспользоваться этим и сказать, что знаю, как приличного человека, да, с совершенно нормальными взглядами.
Да. Так, дело не в этом. А дело в том, что одно дело политическая борьба, другое дело все-таки некие ценности, которые нужно отстаивать. И мне кажется, ключевая проблема оппозиции, и это на самом деле проблема власти, как я уже только что говорил, потому что отсутствие спарринг-партнера в таком деле, как политика, отсутствие достойного партнера, оно принижает, собственно, того игрока, который является доминирующим. И для власти принципиально важно создать условия, при которых ей будут оппонировать сильные, мощные игроки, и только тогда она может развиваться сама.
Но со связанными руками желательно.
Нет, не надо никому руки связывать, ни власти,
чем
ни оппозиции.
Чем занимались 10 лет?
Нет, дело не в этом, Михаил. Дело в том, что никому руки связывать не надо. Другое дело, что нужно добиться таких условий, чтобы эти руки не применялись друг против друга таким образом, да, чтобы не позволять потом другому ответить. Вот в чем проблема. Если вы уж хотите, чтобы был спектакль, нужно, чтобы это был настоящий политический спектакль с соответствующими правилами, как это, допустим, в тех же Соединенных Штатах или Великобритании. Вот был великолепный фильм.
Хотелось
недавно
бы с пользой для дела.
Михаил, ну это понятно.
Нам тут же напишут слушатели.
Очень хорошо. Лучше пусть пишут, чем стреляют, правда ведь?
Да. Дмитрий, вот тут хорошее, видимо, в ваш огород камень кидает Сергей. За Путина проголосовали только потому, что еще надеются, что он разгонит комарилью, окружившую его. А ваша задача оппозиции – доказать нам, что вы будете лучше, чем они, а не будете устраивать гламурные тусовки под названием «Митинг».
Почему это гламурная тусовка, я не могу понять.
Не, вот
никакая не гламурная
конструктивность
тусовка.
Конструктивность во фразе «будете вот лучше, поводу, чем они». Вот лучше, чем Чесноков, например.
По поводу спарринг-партнера.
Он уже во власти, он депутат Государственной Думы, а я не являюсь никаким депутатом.
Я в оппозиции. По поводу спарринг-партнера. Ну, я, конечно, понимаю, Алексей, там, либеральных взглядов человек, все, что он сказал, правильно, с одной стороны. Но, с другой стороны, давайте вспомним, какие у нас были условия политической конкуренции. Появляется какой-то там независимый Рогозин. Раз, его сняли. Появляется Явлинский,
хоть
вокруг которого
хоть
могли бы...
Сделали.
Неважно, неважно. Здесь я сейчас не говорю плюсы Бачкова и минусы, не называю. Да. Появляется Явлинский, вокруг которого могли бы объединиться там оппозиция, вот, по крайней мере, на этих выборах снимают его, да. Начинается вроде чуть-чуть развиваться политические партии, ужесточают законодательство. Я уже не говорю про проблемы черных списков на телевидении, в которых я тоже там часто присутствовал. То есть... С одной стороны, желание есть, да, вы тут конкурируете, пожалуйста, но там какой-то барьер не переходите. И это какая-то была такая искусственная конкуренция. И вот сейчас как раз, после этих всех митингов, конкуренция начнется настоящая. Она начнется, будет желание у Путина, не будет желания, но она все равно начнется. Потому что сейчас пойдут объединительные процессы, сейчас будут создаваться новые политические партии. Сейчас появляются молодые политики, новые лица вообще на политической сцене.
Вот и Ксения задача, Собчак, молодой
и
политик.
Неважно, есть,
кстати,
другие.
Мне кажется, очень талантливый.
Есть другие. Она, кстати, на самом деле, я согласен, и талантливый, и умный человек. Вот, здесь вопрос в том...
А я что, сомневаюсь?
Да, понимаете, здесь задача оппозиции, вот как я вижу, не дать возможности власти нас расколоть и обмануть, и обвести с учетом того, что будет там
у
много зарегистрированных партий. То есть, грубо говоря, я считаю, должна появиться сильная правая партия, которая бы, ну, там, демократическая партия, которая бы объединила правый фланг. Должна появиться объединенная социал-демократическая структура. Я, кстати, сейчас принимаю участие активно в этом процессе. И мы должны максимально постараться не дать возможности создать там десятки партий, чтобы мы просто, ну вот...
Не волнуйтесь, да, администрации президента работают профессионалы.
А второе, мы и правые, и левые, и даже националисты, и все, мы должны требовать серьезных политических реформ, и можно переходить к конкретным требованиям. Ну, например, выборы губернаторов без фильтров президентских. В принципе, сейчас это делается, да? Второе...
То есть, это требование вы уже сняли?
Не, еще не добились. Еще
нет,
не добились.
Нет, делается, в смысле, делается в смысле,
вот
что мы объединились
в конце апреля
и потребовали, да, чтобы не было фильтров.
Пошли в администрацию,
я считаю,
президента,
что,
и потребовали.
Процедура двух туров на выборах губернаторов. Никаких там подряд. Два срока и никакого третьего. Да? Надо сделать так, чтобы после вступления в силу закона о выборах губернаторов, чтобы выборы прошли не позднее, например, марта 2014 года. А то нас сейчас назначили Ткачёва и многих других, и пять лет мы выборов не увидим. Вот эти требования. Второе,
Дмитрий,
мы
перебил,
должны...
Но если выборы пройдут в эти сроки, то большинство выиграет «Единая Россия». Вы же это хорошо понимаете. Зачем вам это нужно?
Нет, не выиграет «Единая Россия».
Кроме того, Дим, можно я добавлю тогда? Дело в том, что я думаю, что большинство из нас, по крайней мере, да, из тех, кто кому не нравится вот происходящее, кто хотел бы жить в несколько другой стране, мы ведь не столько против конкретных личностей, сколько против системы. Вот понимаете, допустим, там Ткачёв, губернатор Ткачёв, вот здесь упомянутый, вызывает у меня за некоторые свои действия не просто неприязнь, а отвращение. Вот просто
Кущёвская
отвращение.
Есть такое,
да, Кущёвская, его заявление насчет того, что те, кто, у кого фамилии кончаются на Швили, Ян, там, и еще что-то, им не место на Кубани, там, ну и так далее.
Замечательная история с племянницей.
Да, и он много чего интересного сделал. Вот повторяю, этот человек у меня вызывает не просто неприязнь, а отвращение. Тем не менее, если будут нормальные, честные конкурентные выборы, и господин Ткачёв, ну, если не удастся доказать, что он преступление совершал, так вот, если господин Ткачёв не будет судом осужден, а будет избран губернатором, то значит, он избран губернатором. Более того, господин Ткачёв, при всей моей к нему неприязни, избранный народом, это другой Ткачев, не тот, которого назначили сверху. Потому что он понимает, что он зависит от людей, а не от начальства. И я хочу, чтобы власть, не чтобы фамилия президента была не Путин, а Пупкин. Понимаете, я хочу, чтобы президент, как бы его ни звали, отвечал перед людьми, которые его выбрали. Вот это и есть нормальная политическая система.
Я совершенно с вами здесь согласен, мы даже на «вы» перешли, но это не потому, что у нас плохие отношения, наоборот, потому что очень хорошие. А вот другой вопрос. Не потому, что я совсем согласен, но я хотел бы задать вопрос. А вы уверены в том, что на таких честных, свободных выборах победит не Ткачев или не человек с еще более жесткими или, допустим, жесткими националистическими взглядами, тоже Кондратенко, который был там губернатором до него?
Абсолютно не уверен. Абсолютно не уверен. Но тогда, вот что такое честный выбор? Это не просто честный подсчет голосования. Это равный доступ, согласен, это конкуренция и так далее.
Я просто спрашиваю.
Очень можно
согласен.
Слушайте, могут
выбрать. Я просто спрашиваю. Леша, вы себе могут, оцениваете эти перспективы?
Леша, могут выбрать бандита.
Вот.
Могут, вот. Могут. Но это, понимаете, в чем дело? Оказывается, что когда назначают...
Он то тоже назначает... может стать бандитом.
Да, да, да. И, во-первых, он может стать, а во-вторых, назначает.
А может
бандит.
И наоборот, нет. Перестать быть бандитом. Если назначить бандита, то у народа нет возможности его как-то
демократия,
отозвать.
Демократия вот просто лучше других форм правления. И демократия дает возможность исправить совершенную ошибку.
Через 5 лет, ну, через 4 года или ребята, через 6.
Ну, что делать? Ну, что делать? Люди начинают понимать, что согласен. Их выбор – это ответственное дело, что не надо за 500 рублей голосовать.
Абсолютно верно.
Что это вообще серьезное дело.
Я хотел бы заметить, что тульский губернатор находится под домашним арестом. Арестом и под судом.
Бывший тульский губернатор. Бывший, да?
Можно я еще просто хотел
слава
добавить?
Слава богу, пока бывший.
Кроме, значит, вот этих изменений закона о выборах губернаторов, мы можем много чего другого интересного потребовать. Ну, например, мы же хотим, чтобы прошла у нас нормальная судебная реформа. Без независимого суда никаких честных выборов не будет. Я никогда ни в каком суде не докажу, что этот жулик, что он украл мои голоса.
Наконец, Дмитрий начал говорить абсолютно правильные вещи. Я вот его, извините, Дмитрий, вас перебью. На самом деле, ключевая проблема системы. Она всегда была, есть и будет. Она не была искоренена ни в 90-е, ни в 2000-е, остается до сих пор. В системе присутствует до сих пор арбитр. Это президент. Пока
он
мы
по
не
конституции.
Выведем... Нет, дело не... он не по конституции. Там, нет, дело не в этом. Михаил, пока
основные направления
судебные...
внутренней и внешней политики.
Это совершенно ни при чем. Хорошо. Арбитр и человек, который определяет основные направления внутренней и внешней политики, это разные вещи. Вот есть политическая борьба. Единая Россия, справедливая Россия, там, Союз правых сил, они могут бороться. Они к кому должны приходить за вопросом и за решением, если между ними возникли неразрешимые противоречия? Соответственно, у них должен быть консенсус и вот та самая легитимность, доверие к избранной судебной власти. Вот тогда это будет реальная работа. Вот мне кажется принципиально важно, я здесь согласен с Дмитрием, нужно проводить судебную реформу. Потому что пока она не будет проведена, вы можете политическую систему изменять как хотите. Вы все равно будете сталкиваться с тем, что у вас нет арбитра за пределами этой системы.
Вот это конструктивный момент, потому что договорились на какой-то позиции. Вы знаете, я вынужден все-таки подключить пару слушателей о
том, что... Боюсь, что мы здесь принимаем решение.
Да. Александр Николаевич, только коротко вопросы формулируйте, пожалуйста.
Да, вы так долго говорили, а мы вынуждены, так сказать, очень коротко. А коротко, будем говорить так, в чем разница между Ткачевым и Дарькиным? Один обеспечил голоса и поэтому остался, так сказать, на бюджетных потоках воровать дальше. А другой не обеспечил вот эту самую поддержку. И вся эта вертикаль была создана только для одной цели. И само по себе голосование, которое существовало. Кто лоялен этой власти? Вот для этого создавалась и единая партия, и эта вертикаль. И надо сказать, она рухнула. Почему ему пришлось самому на это дело и выйти. Поэтому я четко хотел бы разнести две вещи. Это выборы свободные и голосование. Свободные выборы – это когда есть свободная независимая пресса и свободная конкуренция, в которой мы видим этих лидеров. И вот так как пока этого не будет, никакой политической конкуренции даже с новыми этими законами не будет. А второе, я Михаилу всегда говорил, я не романтик. Но что и чем я чрезвычайно доволен и рад тем, что Путин, создавая свою систему, он тогда был на подъеме этого самого нашего бюджета, у него были огромные средства, и он мог себе и купить и аппарат, и Единую Россию, и позволить им всем воровать. Сегодня экономика... Падающие цены на нефть расти больше не будут, денег у него не будут. И что вы будете делать, господа?
Хороший вопрос. Алексей, что вы будете делать-то?
Мы всегда будем делать то, что соответствует логике политического и экономического развития.
Ну, понятно. 7 статей прочитаете и будете идти вперед, как вам завещал великий Путин.
Ну, давайте, не приписывайте. Михаил, давайте без оскорблений.
Но если вы, если вы так кратко формулируете, я вас отсылаю к первоисточнику.
Ну, не, ну, подождите. Ну, это
а слушателю мы аплодируем, по-моему, всей студии. Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сначала, если позволите, маленькое замечание. Но вот не надейтесь, что если Запад, не понравится ему, что будет делать Путин, то он заставит Путина или еще кого-то за что-то заплатить. Потому что тогда Путин сможет заставить заплатить Запад еще дороже. Скажем, в Афганистане, где у талибов могут появиться противотанковые или противовоздушные ракеты русского производства.
Сами себя высечем, понятно.
Да, теперь вопрос. Почему все так уверены, что свободная регистрация партий и прочее чем-то повредят нашей правящей бюрократии? Вот в Бирме пару лет назад национальный лидер генералиссимус Тан Шве тоже начал демократизироваться. Там зарегистрировали то ли 800, то ли 900 партий. Бирманцы от этого окончательно обалдели и на выборах проголосовали за местную партию жуликов и воров.
Понятно. А дело было ну что ж, давайте комментировать. Вот времени мало осталось, по минутке. Мрачный бирманский сценарий.
Второй вам, слушатель, ответил на вопросы первого во многом.
Да, и это все комментарии?
Ну, мне кажется, так ярко сказано, лучше уж не скажешь. Голос народа.
Леонид.
Вы знаете, я не разделяю вот этого беспокойства, потому что мне кажется, что большинство людей достаточно разумны. Собственно, это презумпция демократии, что люди достаточно разумны, чтобы выбирать себе начальство. Вот мне кажется, что большинство людей достаточно разумны, и при либерализации политической системы, которая включает в себя либерализацию средств массовой информации, разумеется, люди, в общем, быстро поймут, кто чисто фиктивный, а кто настоящий. Ну, за настоящих будут голосовать, соответственно, своими предпочтениями. Поэтому, мне кажется, не так важно, сколько будет партий. В парламент пройдет все равно немного. Хочу вам напомнить, что в 99-м, если не ошибаюсь, году у нас было в списке, кажется, 42 партии или 41.
В 95-м.
В 95-м, простите, в 95-м, да.
Там было 17.
Да, в 95-м 41, 41 или 42 партии. Прошло 5, и всякие дурацкие партии с какими-то смешными названиями, которые там неизвестны, откуда взялись, которые вообще никого не представляли, они получили голоса самих организаторов и членов их семей. Никто за них не голосовал. Люди нормальные, на самом деле, не беспокойтесь. Понимаете, вот как люди, когда приходят в аэропорт или там на вокзал, вот они видят большое-большое вот расписание поездов, да, они же находят нужный им поезд. Они же не едут абы куда, потому что очень много поездов уезжают. Они едут туда, куда надо. Я думаю, что граждане и на выборах тоже разберутся. Ничего страшного.
Слушатели, понимаю, потому что может быть очень просто. Вызовут в Кремль какого-нибудь там Якименко, скажут, значит, тебе задание, выдели 100 человек, 100 партий, чтобы завтра вы зарегистрировали.
И Чесноков тебе помогает.
Да, такое может быть, да. Вот. Поэтому здесь нужны комплексные меры, и независимый суд, и свободные СМИ, и так далее, и так далее. Но я считаю, что у нас общество уже созрело, у нас вот эта технологическая революция произошла, у нас есть доступ к информации. Я думаю, что граждане все-таки в ближайшие 2-3 года разберутся, кто настоящий, а кто фейк, да, кто не настоящий.
Да, они уже разобрались.
Да, и мы тоже...
Покажите человека, который верит Якименко.
Да, и найдите мы тоже такого. Все-таки прошли...
Но есть люди, которые Путину верят.
Да, и мы тоже, да, представители оппозиции...
А Якименко хвалит Путина.
Прекрасно понимают, что если нас попытаются расколоть, то проиграют все. И граждане, и оппозиционеры проиграют. Поэтому мы постараемся учесть ошибки и Украины, там, и Беларуси, и других стран. И я думаю, что у нас все-таки представители оппозиции тоже уже созрели к тому, чтобы создать настоящие серьезные политические партии. Сейчас такие процессы начинаются.
Алексей, созрели ваши конкуренты?
Конкуренты общество созрели, но я хотел бы закончить другим. Созрело. Мне, честно говоря, конкуренты радуют, что они наконец-то созревают и, может, даже перезревают. Но мне хотелось бы поздравить с юбилеем Наину Иосифовну Ельцину, которой завтра юбилей, 80 лет, и мне кажется, что это один из тех людей, кто достоин уважения и хорошего отношения, потому что, мне кажется, она очень... Даже, может быть, находясь не на переднем крае политической борьбы, очень много сделала для того, чтобы власть в стране была нормальной.
Как-то вы все уходите от реальности. Ну, что ж, был маленький вопрос еще по поводу политзаключенных. Маленький, большой вопрос. Будут ли они освобождены все-таки, Леонид?
Частично.
Дмитрий, что вы думаете?
Я думаю, что когда главный наш политзаключенный по фамилии Ходорковский будет освобожден, тогда и все остальные будут себя чувствовать гораздо спокойнее.
Алексей, завершайте.
Я отрицаю наличие в стране политзаключенных, поэтому...
Ну что ж,
поэтому они освобождены не будут.
Да, поэтому Алексей Чесноков, видимо, игнорирует существующую реальность, как это было принято в партии «Единая Россия» до последнего времени. Может быть, что-то изменится. Я напоминаю нашим слушателям, у нас в эфире были Дмитрий Гудков, «Справедливая Россия», Леонид Гозмус из «Правых сил», Алексей Чесноков, Центр политической конъюнктуры и член Генсовета партии «Единая Россия». Как бы он не хотел этого говорить. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.